Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей. Поговорим сегодня еще раз о Давиде, царе Израиля, который является прообразом нашего Господа Иисуса. Поэтому знаем с вами очень много хорошего о нем. Но поговорим сегодня о его согрешении. Поэтому за главный наш текст возьмем слово из второй книги Царств, глава 12, 1 по 4 стих, 7 стих и 13. Читаю первых 4 стиха. «И послал Господь Нафана к Давиду, и тот пришел к нему и сказал ему, в одном городе были два человека, один богатый, а другой бедный. У богатого было очень много мелкого и крупного скота, а у бедного ничего, кроме одной овечки, которую он купил маленькую и выкормил, и она выросла у него вместе с детьми его. От хлеба его она ела, и из его чаши пила, и на груди у него спала, и была для него как дочь. И пришел к богатому человеку странник, и тот пожалел взять из своих овец или волов, чтобы приготовить обед для странника, который пришел к нему, а взял овечку бедняка и приготовил ее для человека, который пришел к нему». 7 стих. «И сказал Нафан Давиду, ты тот человек». Поэтому проповедь назовем «Ты тот человек». Стих 13. «И сказал Давид Нафану, согрешил я пред Господом. И сказал Нафан Давиду, и Господь снял с тебя грех твой, ты не умрешь». Эта история приводит нас во времена Давида, царя Израиля. Во всем этом событии Святой Дух показывает нам Давида человеком, который согрешил. Мы с вами уже много говорили о Давиде, но постоянно с положительной стороны, потому что он является прообразом Иисуса на время благодати. Однако я очень благодарен нашему Господу Иисусу, что данных нам в пример мужчин и женщин в Ветхом Завете Святой Дух представляет не только с положительной, но и с отрицательной стороны. В этом вопросе я именно потому благодарен нашему Господу Иисусу, так как в противном случае я не имел бы ясности в жизни своей веры, если бы Слово Божие не сообщило нам одновременно и негативные стороны этих людей. Я не мог бы иметь чистую совесть. Почему? Если бы все эти люди, эти ветхозаветные герои, были нам представлены идеальными, то на фоне этих людей я сегодня думал бы, что я стою совершенно неверно в вере, так как еще очень далек от совершенства. Господь Иисус не хочет, чтобы мы грешили, но Он показывает нам реальность и факты, что таковые, которые следуют за Ним, находятся еще в греховном состоянии, грешат еще. Для нас, детей Божьих, в Церкви Иисуса, это является печальной действительностью. Но через Святого Духа мы можем видеть и познать, что ежедневно становимся перед нашим Господом виновными, хотя Он в Своей любви все совершил для нас на Голгофе, и мы получили таким образом от Бога линию или направление, что на основе дела Иисуса на Голгофе мы не должны грешить. Но мы видим, как ужасно в действительности удалились от Бога через грех, вследствие падения в грех наших прародителей Адама и Евы. Давид согрешил в том, что он нарушил Божью заповедь, о которой читаем в Исходе 20, стих 17. «Не желай дома ближнего твоего, не желай жены ближнего твоего, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ничего, что у ближнего твоего. Не желай жены ближнего твоего. Я это выражение особенно подчеркиваю. «Не желай» является древним грехом, который начался с сатаны. Сатана является узурпатором, противозаконно захватившей власть. Он присваивает себе то, что не принадлежит ему. Можно также сказать, что он является захватчиком трона, так как он хотел захватить Божий трон, вследствие чего оказался низвергнутым с небес на землю. И Божье творение на земле было собственностью Господа славы, а сатана завладел этим творением, когда говорил к сердцам Евы и Адама, и над Словом Божьим поставил вопрос, подлинно ли сказал Бог. И сегодня еще верующие слушают нашептывание князя мрака и ставят сказанные Богом слова в Святом Писании под вопрос и сомнение, и ищут в Библии противоречия. В нашем сайте вы можете прослушать или прочитать проповедь, которую я написал на тему «Кажущиеся противоречия в Библии». Поэтому именем Господа Иисуса могу здесь сказать, что в Его Слове нет противоречий. То те люди, которые пытаются найти в Слове Божьем противоречия, сами стоят перед Богом как единственное в своем роде противоречие. И это крайне необходимо, что Господь Иисус сегодня показывает нам путь, как Он и Давиду смог показать. Господь говорил Давиду, чтобы он не желал собственности ближнего, но Давид позволил увлечь себя. Он дал вызреть в своем сердце что-то такое, что имело печать пожелать того, что ему не принадлежало. Да ниспошлет нам Господь милость, чтобы мы сегодня по-настоящему открылись в Его свете, в Его славе. Господь Иисус является удивительным Богом. Он проявляет сегодня над нами милость, как Он однажды проявил милость над Давидом. «Не желай». Но акцент безбожников заключается сегодня в том, что они думают жить социалистически, быть современными, между тем, как вытаскивают у другого вещи из кармана, не принадлежащие им. Быть может, это и современный образ жизни, но такое поведение до глубины мозгов является строптивостью против Бога. Эти принципы приносят Божий суд и исполняют его. Об этом ясно следует здесь сказать, так как люди до крайности посягают на основной Божий закон. Меня это не касается, как другие люди пришли или приходят к большим деньгам. Но тот факт, что именем моего народа совершаются грандиознейшие преступления, какие совершались однажды во времена Гитлера, меня это не оставляет равнодушным. Многих лишали свободы лишь потому, что они имели другую группу крови. Я думаю, что вы понимаете, что речь идет о богатых евреях, которых нацисты убирали, чтобы овладеть их богатством. А сегодня у других кое-что просто забирают, так как они инако мыслят, не так, как забирающие. И это является состоянием мрака, присутствием духа Антихриста. Эти грабители просто-напросто думают, что посредством насилия, лжи и обмана можно у других что-то отнять и присвоить себе. Ярким примером является анархическое состояние в Сомали, где морские пираты нападают на проходящие суда, насильственно овладевают ими и требуют затем от их владельца баснословный выкуп. Это неслыханная наглость. К великому сожалению, Давид позволил втянуть себя в такое состояние. В этом состоянии Давид не имел больше света по отношению к себе. Итак, мы видим, что все это связано с мраком. «Не желай, что у ближнего твоего». У Давида это была жена Урии, которую он пожелал. Давид познал жену своего соседа и придумал себе злой план. По указанию Давида, главнокомандующий израильским войском поставил Урию впереди всего войска, затем все воины отошли назад, а Урию враги убили. Это указание Давида было выполнено. Таким образом, Давид овладел женой Урии посредством целенаправленного и обдуманного убийства. В состоянии греховной плоти мы поистине на все способны. Это я должен здесь сказать и подчеркнуть. Но лишь на одно мы не способны. В этом единственном вопросе кажется, что мы стали совершенно глупыми. В чем именно? Мы не можем волю Господа познать и ее выполнять. Отсюда мы познаем, насколько мы не способны, если в нас господствует грех. Отсюда мы также познаем, насколько мы стали эксцентричными, то есть неуравновешенными, через очарование лжи, через которую сатана однажды отравил сердца наших прародителей. Поэтому мы, все люди, совершенно извращены в плоти. Мы только думаем, что видим и познаем все совершенно ясно, но, к сожалению, мы все это видим искаженно. Это обстоятельство я постоянно объясняю на примере теории сучка и бревна. Поэтому еще раз повторю этот пример. Если мы загнали себе в палец даже ничтожную малую занозу, то мы ее сразу же почувствуем. Имел ли ты когда-нибудь в пальце занозу и не почувствовал этого? И если мы загнали себе все-таки занозу, то в следующий же момент ищем иголку, одеваем очки, и тогда выковыриваем эту штучку, потому что ей не место в нашем пальце. И когда вытащим эту занозу, то оказывается, что она настолько мала, что ее еле видно. Но мы должны были ее вытащить, потому что ей не место в нашем теле. Это является знаком злого. Итак, Слово Божие говорит, что мы не страдаем от этого малого зла, то есть о грехе, но мы не имеем больше чувствительности для этого. Мы его больше не видим, не видим собственного состояния. Мы уже не чувствуем, что имеем в себе бревно 30 на 40 сантиметров и 8 метров длиной. Слово Божие говорит, что мы это не познаем, какая все-таки эксцентричность греха должна быть налицо, чтобы позволить нарисовать перед нашими глазами такое, чтобы вещи греха больше не видеть или видеть очень плохо, чтобы не видеть то, что видит в нас Бог. Через грех мы удалились от Бога, так что имеем удивительный взор в отношении сучка в другом глазу, но не в отношении торговли лесом, находящейся в нас, которую мы вообще не видим. Настолько мы по природе омрачены в плоти. Давид попадает в состояние мрака, так как он пожелал, что не ему принадлежало. И это была жена Урии. Когда кончилось время плача, то читаем, и она сделалась его женою. На этом история вроде бы и кончилась, и можно поставить точку. Но перед Богом это дело не кончилось. Если мы что-то пожелаем, что не нам принадлежит, то заключительный итог или штрих подводит Бог. Такой случай мы имеем в нашем тексте. Мы видим, как деликатно поступает Господь, несмотря на злое, которое находилось в Давиде, царе Израиля. Теперь мы хотели бы задать себе вопрос, где, собственно, была у Давида совесть в течение всего времени совершения этого поступка? Утратил ли он на это время совесть, что поступил так безответственно? Не чувствовал ли он в себе предостерегающего Божьего слова? Я думаю, что да, чувствовал, но Давид систематически выключал увещевательную речь Господа. И мы это тоже можем и делаем. Поэтому в первом послании Фессалоникийцам 5, стих 19, читаем: «Духа не угашайте». Такое явление мы часто находим, а иногда и в собраниях, которые проявляют перед Господом непослушание, не занимаются евангелизацией, не несут людям больше радостной весть с Голгофы, Евангелия нашего Господа Иисуса. Они угашают Божий Дух, отключают Его голос в своих сердцах, когда Он пытается их увещевать. Сообщая вам об этом в авторитете нашего Господа Иисуса, они, как жена Лота, превратившаяся в соляной столб, закоснели в догматическом направлении традиции, так что едва уже приходят в движение ни от злого, ни по Божьей воле. Мы должны открываться для Слова Божьего и для Слова Евангелия и должны делать то, что сказал Господь Иисус. И вообще это сомнительное дело, если Господь Иисус сегодня вынужден говорить к детям света через их сознание, а вернее через их совесть. Тогда выясняется, что Он не может больше говорить к ним через свое слово и через свой дух. Тогда Он применяет последнее средство – это совесть. Это мы видим и в других местах Писания. А Господь Иисус хочет, чтобы мы слушали Его голос. И если мы не слушаем Его голос, то Он использует братьев и сестер по вере. А если мы и этих не послушаем, то Господь Иисус использует людей мира сего. Это средство является самым жестким, поэтому Давид и говорит во второй книге Царств, глава 24, стих 14. «И сказал Давид Гаду: тяжело мне очень, но пусть впаду я в руки Господа, ибо велико милосердие Его, только бы в руки человеческие не впасть мне». И посредством этой проповеди Господь Иисус желает нам объяснить, чтобы через Писание и через живущего в нас Святого Духа мы с усердием слушали Его голос, чтобы у Него не было нужды применять по отношению к нам вышеупомянутые средства воспитания, чтобы вернуть нас к Богу, от которого мы сами удалились. Вследствие согрешения наша совесть черствеет. Грех ожесточает нашу совесть, наше сознание. Совесть является таким устройством природного человека, так сказать, шовное место, к которому Господь подключается, чтобы установить с человеком контакт. Но после того, как люди получили Его Слово, а дети света получили Его Дух, то это нехорошо, если мы Его Слово и Дух выключаем, чтобы принуждать Господа говорить с нами только через нашу совесть, через наше сознание. Однако во времена Давида Святой Дух еще не был излит. Ситуация, в которой Давид стоял, была иного рода, но это обстоятельство не освобождало его от ответственности, и чтобы его совесть была затронута, Господь Иисус вынужден был мобилизовать пророка Нафана. Я думаю, что Господь мог и иначе действовать. Это было ему дозволено. Даже если мы находимся в глубоком состоянии грехопадения, то Господь Иисус все еще проявляет к нам милость. Именно этому учит нас Слово Божье в этой истории с Давидом. И нашими грехами мы причиняем Господу еще много нужды, пока позволяем Ему, наконец, обличить нас и отвратить от чарующей силы греха. Пророк Нафан вынужден рассказать Давиду историю. С этой целью Господь Иисус посылает Нафана к Давиду, царю Израиля, чтобы он рассказал ему трогательную историю. Бог не мог уже иначе говорить к сердцу Давида, потому что грех совершенно умертвил его совесть. Если при евангелизации в открытых общественных местах мы встречаем сегодня людей, то к великому нашему удивлению можем один факт установить. Их совесть наглухо зацементирована грехами. И то, что мы можем им рассказать, является ничем иным, как то, что пророк Нафан вынужден рассказывать царю Израиля Давиду. Это история об овечке, которая была заколота. Что-нибудь другое мы не можем им рассказывать, но мы и не должны пытаться. Мы не можем с ними беседовать на политические темы, которые не приведут к хорошему. Поэтому и пророк Нафан рассказал Давиду историю о любимой овечке одного бедного человека, но с намерением, чтобы обратить внимание Давида на свою вину. Нафан имел, конечно, и другие намерения, но он должен был выполнить это задание Господа Иисуса. Он должен был рассказать ему о любимой овечке, которая являлась единственной ценностью бедного человека. Не так ли? Что и мы приносим Господу Иисусу много нужды, даже не замечая этого. Как в истории с сучком и бревном. Мы не замечаем у себя это бревно, но проявляем по отношению к Господу неблагодарность и так поступаем, как будто наши грехи нас совершенно не касаются. При всем этом, хотя мы являемся грешниками, Господь еще и заботится о нас, чтобы в любви нас в этом уличить. В своей бесконечной любви Господь Иисус ходит за нами с единственной целью — уличить нас в наших грехах. Слава и благодарение нашему Небесному Отцу, что для этого Он применяет не молоток, а своего собственного закланного агнца, чтобы нас обличить, чтобы мы могли совершить покаяние и найти своевременную милость. История Нафана с овечкой привлекает и захватывает Давида и все его внимание. Сколько людей слышит сегодня историю об истинном Агнце, спасителе грешников, и не показывает уже больше никаких побуждений и порывов. Они ведут себя так, как будто это их совершенно не касается. При этом история о спасителе грешников является их личным вопросом, но не вопросом Господа. Посредством того факта, что Бог послал к нам на землю своего Сына умереть за наши грехи, Он проявил лишь свою любовь к нам. Поэтому мы можем понять возмущение Давида по отношению к богатому человеку, который забрал единственную овечку у бедного человека и заколол ее, чтобы угостить своего гостя, хотя у богатого человека было очень много крупного и мелкого скота. Давид был очень возмущен, когда услышал эту историю. Его разрывало по отношению к такому злу. И он восклицает: «Жив Господь! Достоин смерти человек, сделавший это!» Это было праведное возмущение Давида против греха. но не зная, что он сам находится в таком грехе, так как не слушал голоса Господа Иисуса. Судил бы Давид таким образом, если бы он знал о последствиях его собственного выражения. Как часто мы высказываем такие суждения, а еще вернее сказать, выносим по отношению к другим такой приговор, не подозревая, что мы сами являемся осужденными. Если бы мы это осознавали, то наверняка были бы осторожней, ибо мы все являемся теми, которые на основании нашей причастности к греху были осуждены к смерти. В Римлянах 5:16 читаем: «И дар не как суд за одного согрешившего, ибо суд за одно преступление к осуждению, а дар благодати к оправданию от многих преступлений». Но Бог смилостивился над нами великой добротой и благодатью. Бог вынес также приговор смерти над грехом, и суд вечной смертью Он совершил на Своем закланном Агнце на Голгофском кресте. И так Давид судил, не зная последствий, потому что он сам был ослеплен. И теперь пророк Нафан обращает приговор, высказанный Давидом, на самого Давида, и говорит: «Ты тот человек». А Давид сказал: «Жив Господь, достоин смерти человек, сделавший это». И тут Давид сразу признает: «Согрешил я пред Господом». Нафан наверняка был счастлив исходом разговора с Давидом, ибо он имел задание от Господа славы рассказать ему эту историю с овечкой. Он шел, конечно, к Давиду в послушании Господу, но со страхом в сердце. В нем мы ничего не находим в отношении непослушания, но в сердце он имел страх, а именно потому, что он мог таким образом думать: «Надеюсь, что царь не рассердится и не прикажет своим воинам заключить меня в тюрьму». Жизнь молитвы Нафана мы не знаем, но одно мы знаем, что он был послушным инструментом в руках Господа. В противном случае Господь не послал бы его на такое задание, а во-вторых, Господь не использовал бы его, чтобы через его слова привести царя Израиля в состояние раскаяния. Небесный Отец призвал нас и дал нам в Иисусе свидетельство спасения. Часто мы, безусловно, совершаем наше свидетельство с великим внутренним опасением. Все это возможно, но мы должны это делать в твердой вере. Примут люди это свидетельство от нас или нет, это не наше дело. Мы имеем от Господа Иисуса задание нести благую весть о Спасителе грешников и закланном Агнце. Примет это мир сей или нет, это другое дело. Но мы стоим в ответственности за то, чтобы им это сказать. И это удивительно, когда Нафан сказал Давиду: «Ты тот человек, не кто-то другой». Таким образом, собственное обвинение поразило сердце Давида, так что он сразу перешел к признанию: «Согрешил я пред Господом». Мы могли бы сказать, как это было хорошо, что он сразу признал свои грехи и не искал сначала отговорки, чтобы каким-нибудь образом других обвинить, не разыграл сначала театр. Как это хорошо, что он познал собственную вину и признался в том, что он сделал. А так как он сразу же признал свой грех, то получил одновременно тут же прощение от Господа. И это является тем удивительным, что мы в этой истории должны особо выделить и подчеркнуть. Давид получил немедленно прощение. Так обстоит дело с этим вопросом и сегодня еще, как читаем в 1 Иоанна 1 стих 9. «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Господь Иисус хочет, чтобы мы были очищены, чтобы мы были обличены. Давид находился в положении оказать обличение сопротивлением, но он этого не сделал. Давид позволил обличить себя. Теперь вопрос обращен к нам. Позволяем ли и мы себя обличать? После того, как мы стали детьми Божьими, мы не можем снова быть обличены в вечной смерти, так как через Иисуса Христа спасены для жизни вечной. Но дети Божьи должны ежедневно и ежечасно позволить обличать себя через Слово Божие. Это очень важно. И мы должны ежедневно глубоко раскаиваться о нашем состоянии, потому что Слово Божие сделало нас, Церковь Иисуса, солью земли, о чем читаем в Матфея 5, стих 13. «Вы — соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленою? Она уже ни к чему не годна, как разве выбросить ее вон на попрание людям?» Но Господь Иисус не хочет, чтобы мы на этой земле были растоптаны, ведь мы его народ, народ, познавший его, славного Господа, и пребывающих теперь на его пажити, поэтому будем свидетельствовать людям о его славе и красоте. Когда Давид признал свои грехи, согрешил я пред Господом, то и пророк Нафан немедленно сообщил ему о прощении Господом его грехов и сказал в стихе 13: «И Господь снял с тебя грех твой, ты не умрешь». Со стороны Давида мы не видим здесь слов раскаяния. Знаете, дорогие слушатели, дело раскаяния является делом нашей установки, нашей позиции, признаком наличия в нас света. Так как я сознаю, что я согрешил, познаю в этом свою вину, так как я признаю свои грехи, поэтому и Господь Иисус убирает мои грехи. А то, что Господь убрал, нам не следует больше искать. Но среди верующих наблюдается великая нужда в том, что уже прощенные Господом грехи пытаются снова вернуть их в жизнь и пастись на них, или даже наслаждаться ими. Господь Иисус этого не желает, чтобы мы паслись в делах греха. Мы знаем, что ему знакомы все наши нужды и наши проблемы, которые он хочет от нас убрать, чтобы целиком и полностью привести нас к себе. В Иисусе мы имеем гасителя наших грехов, поэтому нам подобает занять такое состояние, чтобы ежедневно видеть себя в его свете, чтобы освободиться от греха, который удалил нас от Бога, и чтобы в конечном счете радовать сердце нашего Господа, чтобы Святой Дух постоянно мог в тебе повторять: «И Господь снял с тебя грех твой, и ты мог иметь чистую совесть». Дорогие братья и сестры, в этом и заключается великая победа Иисуса, что Он убрал наши грехи и нашу вину, чтобы мы не видели больше перед собой эту великую гору грехов и вины, но видели чудо Его милости. В крови Агнца Бог подарил нам прощение. Он омыл нас своей кровью. За эту великую милость мы славим нашего Господа Иисуса. Господь видит не только наши грехи, как у Давида, но Он обличает нас также через Святого Духа в нашей вине и обремененной совести. Это является целью и заданием Господа. Это является действием живого и единого Бога, чтобы обличить нас. Да скажем же все решительное «да» к предложению и водительству нашего Господа Иисуса. Но Он возбуждает в нас также признание или исповедание. Мы не являемся таковыми, которые в глазах Господа добродушны и благочестивы. Сам Господь возбуждает в нас, кроме всего прочего, добавочно еще и признание, так как только Он в состоянии обличать наши жесткие сердца, чтобы затем с помощью данной Богом милости в нас осуществилось или исполнилось прощение. Посредством чудесного жертвенного Агнца на кресте нам одновременно дана полнота Его божественной милости. Мы славим живого Господа Иисуса, который подарил нам эту милость. Мы можем задать вопрос, для чего все это написано в Святом Писании? Чтобы Слово Божие было нам в пользу, чтобы эту пользу мы могли и по отношению к себе применить. Ибо Давид говорит в Псалме 31, стих 1, «Блажен, кому отпущено беззаконие, и чьи грехи покрыты». Давид это пережил, когда согрешил. Давид пережил или испытал, как его грехи посредством Божьей милости и прощения были живым Богом покрыты, как читаем в этом стихе. В отношении пророка Нафана к Давиду мы не видим никакого ложного чувства и ложного уважения, потому что он стоял перед царем. Можно было бы сказать, так как Давид является царем и найден во грехах, то по отношению к нему следовало все же иметь снисхождение. Но в действительности дело обстоит не так. Нафан не проявил к Давиду никакого снисхождения. Так обстоит дело и с погибшими грешниками. Им следует ясно и недвусмысленно сказать, что они должны покаяться. В этом вопросе не может быть снисхождения лишь потому, что тот или другой принадлежит к католической или к лютеранской церкви, чтобы мы могли им сказать: «Ну, у вас в этом вопросе все хорошо». Такого положения Господь Иисус не знает. Все погибшие грешники должны совершенно ясно открыться перед Господом славой, чтобы признать свои грехи и получить прощение. Ибо мы не получим спасение на основании принадлежности к какой-нибудь организации, а имеем наше спасение единственно в крови Агнца, этого закланного Агнца, который отдал свою жизнь на Голгофском кресте. И этот факт следует сообщать погибшим грешникам, чтобы они покаялись, а для этого необходимо, чтобы мы обличали их в грехах. Собственно, это является главным вопросом, о чем мы должны молиться, то есть, чтобы тех, которым мы свидетельствуем, Господь Иисус обличил их в грехах. Если мы им этого не скажем, то сами окажемся перед Господом виновными. Огромное количество христиан питает себя иллюзиями, так как ссылается на детское крещение. Но Библия нигде не говорит о том, что детское крещение может спасти. Об этом Библия ничего не говорит, но наоборот. Библия совершенно ясно говорит, что следует родиться свыше. Но крещение не является рождением свыше. В отношении этого вопроса мы читаем в первом послании Петра 3:21. «Так и нас, ныне подобное всему образу крещения, не плотской нечистоты омытия, но обещание Богу доброй совести спасает воскресением Иисуса Христа». не плотское, не чистоты, а мытье не является отложением грехов или очищением от грехов. Следовательно, крещение стоит в Библии не на переднем плане, как спасающее мероприятие. Это мы должны познать. Но крещение относится, конечно, к покаянию. Покаяние является человеческой стороной обращения к Господу Иисусу на основании веры. А к этому обращению Господь добавляет еще видимое знамение, которое мы видим в крещении. Мы радуемся, что Господь Иисус дал нам крещение, но здесь мы должны совершенно ясно сказать, что Библия не признает в этом никакое таинство. Так Библия не говорит. При чтении Библии я до сегодняшнего дня не нашел там ни одного стиха, из которого можно было бы извлечь обещание Господа, что детское крещение спасает для жизни вечной. Если кто-нибудь из наших слушателей нашел в Библии такое предложение, то сердечно прошу его сообщить мне это место в Библии, чтобы и я мог его прочитать. И если я сказал что-нибудь неверно, то готов принести свои извинения. Я действительно не хочу, чтобы что-нибудь ложно проповедовать. Господь Иисус отдал на Голгофском кресте свою жизнь. Он умер на кресте. Для всех должно быть совершенно ясно, что согласно посланию Колоссянам, крещение символично представляет захоронение. Читаем в главе 2 стих 12. «Быв погребены с Ним в крещении, с кем? С Иисусом, в Нем вы и совоскресли верою в силу Бога, который воскресил Его из мертвых». Иисус не в могиле умер, а на кресте, поэтому мы не можем крестить людей, которые еще не умерли. Мы не можем хоронить людей, которые еще не мертвы. Поэтому такое непочтительное дело или предприятие, затеянное мраком дьяволом, который является мастером, чтобы все перепутать, который и практически мог бы все перепутать в жизни людей, если бы Христос не сидел на троне. Нет, Господь Иисус поступает в божественном порядке. Сначала умирать, а затем захоронение. Возвратимся к нашему тексту, согласно которому мы должны погибшим грешникам и всем религиозным людям сказать, что они виновны перед Богом. Мы должны им сказать, что они являются погибшими грешниками. Тогда и слово нашего Господа из Луки 19, стих 10, исполнится. Там он говорит: «Ибо Сын Человеческий пришел», в русской Библии написано «взыскать», но правильно следует читать, «пришел найти и спасти погибшие». Как Господь Иисус имел тогда для Давида через Нафана слово, так и Библия содержит в себе для каждого человека на земле радостную весть. Это совершенно ясно. Апостол Павел говорит об этом совершенно однозначно в Римлянах, глава 1, стихи с 18 по 21. «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдою. Ибо что можно знать о Боге, явно для них, потому что Бог явил им. Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны. Но как они, познав Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце». Как ни странно, но многие неспасенные религиозные люди постоянно заботятся, не о спасении своей души, а о таких людях, которые где-нибудь в джунглях еще не слышали слова Евангелия. Но Библия вовсе не говорит, чтобы мы об этом заботились, а прежде всего заботились о том, чтобы спасти наши души. По этому вопросу сказано «спеши». В этом вопросе предлагается спешить, так как время благодати очень коротко. Поэтому, чтобы иметь возможность другим сказать радостную весть об Иисусе, мы должны сначала позаботиться о собственной душе, а не наоборот. В послании римлянам совершенно ясно показано, что все человечество может познать Бога, то, что мы выше прочитали. И если бы мы даже не имели писанное Евангелие, то мы имеем его все же видимым творением. И в этом, согласно Римлян 1:18 по 21 стих, люди должны познать Бога. Естественно, если они этого не хотят делать, то и Господь не может с ними продвинуться вперед. А с другой стороны, это является заданием церкви, о чем читаем в Евангелии от Марка 16, стих 15. «И сказал им, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари». И как Господь имел Давиду через Нафана слово, так и Библия содержит для каждого человека радостную весть Голгофы, независимо, где он находится, от крайней южной и до крайней северной точки земного шара. Готов ли ты, дорогой слушатель, говорить людям эту радостную весть? Этот вопрос направлен ко всем нам, детям Божьим, которые очищены кровью Божьего Агнца. Если мы это слово будем передавать дальше, то Святой Дух будет использовать наше свидетельство, чтобы его сделать плодовитым, как тогда у Давида. Нам намного легче говорить о грехах Давида, чем о собственных. При слушании данной проповеди этот факт должен бы ощутимо возбудить наши сердца и совесть. Мы можем хорошо собраться, чтобы грехи Давида разобрать по косточкам, где и в чем была отправная точка. Но как мало мы можем быть бдительными, когда враг нас искушает, чтобы знать отправную точку хитрости мрака. Где это начало находится у нас, когда мы пали? Во всех случаях нашего падения в грех имеется где-то начало, хотя Святой Дух предостерегал нас об этом. Но на основании собственных направлений мышления мы это предостережение упустили или упускаем из виду. Но когда мы ходим в Божьем свете, то будем слышать голос Господа. Именно это я хочу сказать. Нет таких людей, которые хотели бы слышать Иисуса и не были бы в состоянии разобрать его голос. «Ты тот человек!» Тогда и отвечай ему сразу, если мы слышим Божий голос. «Ты тот человек!» И Господь имеет этим выражением нас в виду. Тогда не откладывай свой ответ, а отвечай немедленно. «Согрешил я пред Господом». При таком твоем отношении к Господу Он уверяет тебя, что и Господь снял с тебя грех твой. То, что мы в этом отрезке слова прочитали и хотим выучить, является богатством Его милости на основании Его великой любви, которую Он возлюбил нас. Об этом читаем в послании Ефесянам, глава 2, стих 4. «Бог, богатый милостью по своей великой любви, которую возлюбил нас». Он готов к прощению, но мы доставляем ему великую нужду не только нашими грехами, но мы доставляем ему также много нужды, пока он получит возможность обличить нас в этом грехе. мы доставляем ему нужду в том, чтобы осознать собственные грехи. И мы приносим ему также нужду в том, пока он извлечет, наконец, из нас ясное «да» в признании наших грехов. Мы приносим ему нужду, пока он сможет нас, наконец, туда привести, где он желает нас иметь. Да ниспошлет Господь Иисус милость, чтобы хорошо познать рассмотренное слово, чтобы оно послужило нам милостью, а Господь Иисус мог нас использовать в благословении другим. Аминь.